Глава 21. Зверолюди возвращаются к прежнему состоянию. Так я стал одним из зверолюдей на острове доктора Моро. Когда я проснулся, было уже темно. Забинтованная рука сильно болела. Я сел, не понимая, где нахожусь. За стеной раздавались чьи-то грубые голоса. Я увидел, что баррикада моя снята и вход открыт. Револьвер по-прежнему был у меня в руке. Я услышал чье-то дыхание и увидел съежившуюся фигуру совсем рядом с собой. Я замер, стараясь рассмотреть, что это за существо. Оно зашевелилось как-то бесконечно медленно, и вдруг что-то мягкое, теплое и влажное скользнуло по моей руке. Я задрожал и отдернул руку. Крик ужаса замер у меня на губах, но тут же я сообразил, что случилось, и удержался от выстрела. «Кто это?» — спросил я сиплым шепотом, все еще держа револьвер наготове. — Я господин. — Кто ты? — Они говорят, что теперь больше нет господина. Но я знаю, знаю. Я относил тела в море, тела тех, которых ты убил. Я твой раб, господин. — Ты тот, которого я встретил на берегу? — Да, господин. Существо это было, очевидно, вполне преданным, так как могло свободно напасть на меня, пока я спал. — Хорошо. — сказал я, протягивая ему руку для поцелуя лиска. Я начал понимать, почему оно здесь, и мужество вернулось ко мне. — Где остальные? — спросил я. — Они сумасшедшие, они дураки, — ответил собака-человек. — Они там разговаривают между собой. Они говорят, господин умер, второй тоже с хлыстом умер, а тот, ходивший в море, такой же, как мы, нет больше ни господина, ни хлыстов, ни дома страданий. Всему этому пришел конец. Мы любим закон и будем соблюдать его, но теперь навсегда исчезло страдание, господин и хлысты, так говорят они. Но я знаю, господин, я знаю. Я ощупью нашел в темноте собака человека и погладил его по голове. — Хорошо, — снова повторил я. — Скоро ли ты убьешь их всех? — спросил он. — Скоро, — ответил я, — скоро. Я убью всех, но нужно подождать несколько дней, пока кое-что произойдет. Все они, кроме тех, кого мы пощадим, будут убиты. Господин убивает, кого захочет, — произнес собака-человек с удовлетворением голоса. И чтобы при грешениях возросли, — продолжал я, — пускай живут в своем безумии до тех пор, пока не пробьет их час. Пусть они не знают, что я господин. «Воля господина священна!» — сказал собака-человек, по-собачьи сметливо поняв меня. «Но один уже согрешил», — сказал я. «Его я убью, как только увижу. Когда я скажу тебе это, он сразу бросается на него, а теперь пойду к остальным». На мгновение вокруг стало совсем темно. Эта собака-человек, выходя, загородил отверстие. Я последовал за ним и остановился почти на том же месте, где когда-то услышал шаги гнавшегося за мною Моро и собачий лай. Но теперь была ночь. В вонючем ущелье царил мрак. А позади, там, где был тогда зеленый, залитый солнцем откос, пылал костер, вокруг которого двигались сгорбленные уродливые фигуры. А еще дальше темнела лесная чаща, отороченная поверху черным кружевом листвы. Над ущельем сходила луна, и дым, вечно струившийся из вулканических трещин, резкой чертой пересекал ее лик. «Иди рядом», — сказал я собака-человеку, желая подбодрить себя, и мы стали бок о бок спускаться по узкой тропинке, не обращая внимания на какие-то фигуры, выглядывавшие из берлог. Никто из сидевших у костра не выказал ни малейшего намерения приветствовать меня, большинство нарочно не замечало меня. Я оглянулся, отыскивая глазами гиена-свинью, но ее не было. Всего тут было около 20 зверолюдей, и они, сидя на корточках, смотрели в огонь или разговаривали друг с другом. Он умер, господин умер, — послышался справа от меня голос обезьяны-человека. И дом страдания, нет больше страдания. Он не умер, — произнес я громким голосом. Он сейчас следит за вами. Это ошеломило их. 20 пар глаз устремились на меня. Дом страдания исчез, — продолжал я, — но он снова появится. Вы не можете больше видеть господина, но он сверху слышит вас. Правда, правда, подтвердил собака-человек. Мои слова привели их в замешательство. Животное может быть свирепым или хитрым, но один только человек умеет лгать. Человек с завязанной рукой говорит странные вещи, — сказал один из зверолюдей. — Говорю вам, это так, — сказал я. — Господин и дом страдания вернутся снова. Горе тому, кто нарушит закон. Они с недоумением переглядывались, а я с напускным равнодушием принялся лениво постукивать по земле топором. Я заметил, что они смотрят на глубокие следы, которые топор оставлял в дерне. Потом сатира-человек высказал сомнение в моих словах, и я ответил ему. Тогда возразило одно из пятнистых существ, и разгорелся оживленный спор. С каждой минутой я все больше убеждался в том, что пока мне ничего не грозит. Я теперь говорил без умолку, не останавливаясь, так же, как говорил в начале, от сильного волнения. Через час мне удалось убедить нескольких зверолюдей в правоте своих слов, а в сердца остальных заронить сомнения. Все это время я зорко осматривался, искал, нет ли где моего врага, гиена-свиньи, но она не показывалась. Изредка я вздрагивал от какого-нибудь подозрительного движения, но чувствовал себя гораздо спокойнее. Луна уже закатывалась, и зверолюди один за другим принялись зевать, показывая при свете потухающего костра неровные зубы, а затем стали расходиться по своим берлогам. Я, боясь тишины и мрака, пошел с ними, зная, что когда их много, я в большей безопасности, чем наедине с одним из них, все равно с кем. Таким образом начался самый долгий период моей жизни на острове доктора Мор. Но с этого вечера и до самого последнего дня произошел только один случай, о котором необходимо рассказать. Все остальное же состояло из бесчисленных мелочей и неприятностей. Так что я не стану подробно описывать все это, а расскажу лишь о главном событии за те 10 месяцев, которые я провел бок о бок с этими полулюдьми и полузверями. Много еще осталось в моей памяти, о чем я мог бы рассказать. Многое такое, что я дал бы отрубить себе правую руку, лишь бы это забыть. Но подробности здесь излишни. Оглядываясь назад, я с удивлением вспоминаю, как быстро я усвоил нравы этих чудовищ и снова приобрел уверенность в себе. Конечно, бывали и ссоры. Я теперь еще мог бы показать следы укусов, но, в общем, они быстро прониклись уважением к моему искусству бросать камни и к ударам моего топора. А преданность человека Сен-Бернара была для меня драгоценна. Я увидел, что степень их уважения зависела главным образом от умения наносить раны. И, говоря искренне, без хвастовства, я пользовался среди них привилегированным положением. Некоторые, получившие от меня в подарок недурные шрамы, были ко мне настроены враждебно, но злобу свою проявляли главным образом гримасами, да и то за моей спиной, на почтительном расстоянии. Гиена-свинья меня избегала, но я был всегда начеку. Мой неразлучный собака-человек страстно ненавидел и боялся ее. Этот страх еще больше привязывал его ко мне. Скоро для меня стало очевидным, что гиена-свинья узнала вкус крови и пошла по стопам леопарда-человека. Где-то в лесу она устроила себе берлогу и поселилась в одиночестве. Я попробовал устроить на нее облаву, но мне недоставало авторитета, чтобы объединить их всех. Я не раз пытался подойти к берлоге и напасть на гиену-свинью врасплох, но она была осторожна. И, увидев или почуяв меня, тотчас скрывалась. Устраивая засады, она подстерегала меня и моих союзников на всех лесных тропинках. Собака-человек почти не отходил от меня. В первый месяц зверолюди вели себя вполне по-человечески, в сравнении с тем, что было дальше. Я даже удостаивал их дружбы, кроме собака-человека, нескольких из них. Маленькое ленивцеподобное существо проявляло ко мне странную привязанность и всюду следовало за мной. А вот обезьяна-человек надоел мне до смерти. Он утверждал, что поскольку у него 5 пальцев, он мне равен, и вечно болтал, тараторя самый невообразимый вздор. Только одно забавляло меня в нем. Он обладал необычайной способностью выдумывать новые слова. Мне кажется, он думал, что истинное назначение человеческой речи состоит в бессмысленной болтовне. Эти бессмысленные слова он называл большими мыслями, в отличие от маленьких мыслей, под которыми подразумевались нормальные обыденные вещи. Когда я говорил что-нибудь непонятное для него, это ему ужасно нравилось. Он просил меня повторить, заучивал сказанное наизусть и уходил, повторяя, путая и переставляя слова, а потом говорил все это своим более или менее добродушным собратьям. Ко всему, что было просто и понятно, он относился с презрением. Я придумал специально для него несколько забавных больших мыслей. Теперь он кажется мне самым глупым существом, какое я видел в жизни. Он удивительнейшим образом развил в себе чисто человеческую глупость, не потеряв при этом и сотой доли прирожденной обезьяньей глупости. Так было в первые недели моей жизни среди зверолюдей. В это время они следовали обычаям, установленным законам, и вели себя благопристойно. Правда, один раз я нашел еще одного кролика, растерзанного, я убежден в этом, гиеносвиньей. Но это было все. Однако к маю я ясно заметил растущую разницу в их говоре и манере держать себя, все большую невнятность, нежелание разговаривать. Обезьяна-человек болтал даже больше обычного, но его болтовня становилась все менее понятной, все более обезьяньей, остальные, казалось, потеряли дар слова, но еще понимали то, что я говорил. Можете ли вы себе представить, как ясный и понятный язык постепенно стал туманиться, терять форму и смысл, превращаться в пустое нагромождение звуков? Держаться прямо им также становилось все труднее и труднее. Хотя они, видимо, стыдились этого, но по временам я видел, как то один, то другой бежал на четвереньках, уже совершенно не способный ходить на двух ногах. Руки у них стали еще более неловкие, они лакали воду, по-звериному грызли еду и с каждым днем становились все грубее. Я видел собственными глазами проявление того, что Моро называл упорными звериными инстинктами. Они быстро возвращались к своему прежнему состоянию. Некоторые из них, я с изумлением заметил, что по большей части это были существа женского пола, стали пренебрегать приличием, правда, пока еще в тайне. Другие открыто посягали на установленную законом моногамию. Было ясно, что закон теряет свою силу. Мне неприятно рассказывать об этом. Мой собака-человек незаметно снова превратился в собаку. С каждым днем он немел, чаще ходил на четвереньках, обрастал шерстью. Мне трудно было уследить за постепенным перерождением моего постоянного спутника в крадущегося рядом со мной пса. Так как нечистоплотность и беспорядок среди звериного люда возрастали с каждым днем, и берлога, которая всегда была неприятной, стала совсем омерзительной, я решил покинуть ее и построил себе шалаш внутри черных развалин ограды Мор. Смутные воспоминания о страданиях делали это место самым безопасным убежищем. Нет никакой возможности подробно описать каждый шаг падения этих тварей, рассказать, как с каждым днем исчезало их сходство с людьми, как они перестали одеваться, их обнаженные тела стали покрываться шерстью, лбы зарастать, а лица вытягиваться вперед, как та почти человеческая дружба, которую я позволил себе с некоторыми из них в первый месяц, стала для меня одним из ужаснейших воспоминаний. Перемена совершалась медленно и неуклонно. Она происходила без резкого перехода. Я продолжал свободно ходить среди них, так как не было толчка, от которого прорвались бы наружу звериные свойства их натуры, с каждым днем вытеснявшие все человеческое. Но я начинал опасаться, что толчок этот вот-вот произойдет. Мой сен-бернар провожал меня до ограды и стерег мой сон, так что я мог спать относительно спокойно. Маленькое ленивцеподобное существо стало пугливым и покинуло меня, вернувшись к своему естественному образу жизни на ветвях деревьев. Мы находились как раз в состоянии того равновесия, которое устанавливают в клетках укротители зверей, демонстрируя его под названием «счастливое семейство», но сам укротитель ушел навсегда. Конечно, эти существа не опустились до уровня тех животных, которых читатель видел в зоологическом саду. Они не превратились в обыкновенных медведей, волков, тигров, быков, свиней, обезьян. Во всех оставалось что-то странное. Каждый из них был помесью. В одном, быть может, преобладали медвежьи черты, в другом — кошачьи, в третьем — бычьи, но каждое было помесью двух или больше животных, и сквозь особенности каждого проглядывали некие общие звериные черты. Теперь меня уже поражали проявлявшиеся у них порой проблески человеческих черт, внезапное возвращение дара речи, неожиданная ловкость передних конечностей, жалкая попытка держаться на двух ногах. Я, по-видимому, тоже странным образом переменился. Одежда висела на мне желтыми лохмотьями, и сквозь дыры просвечивала сгорелая кожа. Волосы так отросли, что их приходилось заплетать в косички. Еще и теперь мне говорят, что глаза мои обладают каким-то странным блеском, они всегда насторожены. Сначала я проводил весь день на южном берегу острова, ожидая, не появится ли корабль, надеясь и моля об этом Бога. Прошел почти год со времени моего прибытия на остров, и я рассчитывал на возвращение Ипекакуаны, но она больше не появлялась. Я 5 раз видел паруса и 3 раза дым, но никто не проходил вблизи острова. У меня всегда была наготове куча хвороста для костра, но, зная вулканическое происхождение острова, моряки без сомнения принимали дым за испарение из расселин. Только в сентябре или даже в октябре я стал подумывать о сооружении плота. К этому времени рука моя зажила, и я мог работать обеими руками. Сначала беспомощность моя была ужасающей. Я никогда в жизни не плотничал, и потому целыми днями возился в лесу, рубил и скреплял деревья. У меня не было веревок, и я не знал, из чего их сделать. Ни одна из многочисленных лиан не была достаточно гибкой и прочной для этой цели. А изобрести я с моими обрывками научных знаний ничего не мог. Более 2 недель я рылся среди обугленных развалин дома и даже на берегу, где были сожжены лодки, в поисках гвоздей или еще каких-нибудь случайно уцелевших металлических предметов, которые могли бы мне пригодиться. По временам за мною наблюдал кто-нибудь из зверолюдей, но как только я его окликал, он исчезал. Наступила пора дождей, что очень замедлило мою работу, но в конце концов плот был готов. Я был в восторге. Но по своей непрактичности, из-за которой страдал всю жизнь, я построил плот на расстоянии мили от берега, и когда тащил его к морю, он развалился на куски. Может быть, это было и к лучшему. Хуже оказалось бы, если бы я спустил его на воду. Но в то время я так остро почувствовал свою неудачу, что несколько дней в каком-то отупении бродил по берегу, глядя на воду и думая о смерти. Но все же я не хотел умирать. А потом случилось событие, которое показало все безумие моей медлительности, так как каждый день приносил с собой все большую опасность со стороны окружавших меня чудовищ. Однажды я лежал в тени у остатков ограды, смотря на море, как вдруг прикосновение чего-то холодного к пяткам заставило меня вздрогнуть. Привскочив, я увидел перед собою ленивцеподобное существо. Оно давно уже разучилось говорить и быстро двигаться. Гладкая шерсть его с каждым днем становилась все гуще и гуще, а кривые лапки, вооруженные когтями, все толще. Оно издало жалобный звук и, увидев, что привлекло мое внимание, сделало несколько шагов к кустарникам и оглянулось на меня. В первую минуту я не понял, чего оно от меня хочет, но потом сообразил, что оно зовет меня за собой. День был жаркий, и я поплелся за ним до деревьев. Оно вскарабкалось наверх, так свободно двигалось по свисавшим с деревьев лианам, чем по земле. И вот в лесу я увидел ужасное зрелище. На земле лежал мертвый сен-бернар, а гиена-свинья припала к нему, охватив его тело своими безобразными лапами, и грызла его, урча от наслаждения. Когда я приблизился, она подняла на меня сверкающие глаза. Дрожащие губы обнажили окровавленные клыки, и она угрожающе зарычала. Она не была ни испугана, ни смущена, в ней не осталось ничего человеческого. Я сделал еще шаг, остановился, вынул револьвер. Наконец-то я очутился лицом к лицу с врагом. Она не сделала никакой попытки к бегству. Но уши ее встали, шерсть ощетинилась, все тело сжалось. Я прицелился ей между глаз и выстрелил. Она бросилась на меня, сбила с ног, как кеглю, и ударила по лицу своей безобразной рукой, Но, не рассчитав, она перескочила через меня. Я очутился у нее под ногами, но, к счастью, выстрел мой попал в цель. Это был предсмертный прыжок. Выкарабкавшись из-под отвратительной тяжести, я встал весь дрожа. Опасность, во всяком случае, миновала, но я знал, что событие только начинается. Я сжег оба трупа на костре. Теперь я ясно видел, что меня ждет неминуемая смерть, если я не покину остров. Все зверолюди, за исключением нескольких, покинули ущелье и, сообразно со своими наклонностями, устроили себе в лесу берлоги. Лишь немногие из них выходили днем, большинство спало. Из страны остров мог показаться совершенно безлюдным, но ночью воздух оглашался отвратительным воем и рычанием. Я даже думал убить их всех, расставить западни или просто перерезать ножом. Будь у меня достаточно патронов, я ни минуты не колеблясь перестрелял бы всех. Опасных хищников осталось не более 20. Самые кровожадные из них были уже мертвы. После смерти моего бедного сенбернара я начал дремать днем, чтобы ночью быть на страже. Я перестроил свое жилище, сделав такой узкий вход, что каждый, кто попытался бы войти, неизбежно должен был поднять шум. Кроме того, зверолюди разучились добывать огонь и стали снова бояться его. И опять начал усердно собирать стволы и ветки, чтобы сделать новый плот. У меня на пути возникали тысячи затруднений. Я вообще очень неловкий и неумелый человек. И учился я, когда в школе еще не ввели обучение ручному труду, но, в конце концов, большую часть нужных для плота материалов я нашел или чем-либо заменил и на этот раз позаботился о прочности. Единственным непреодолимым препятствием было отсутствие посудины для воды, необходимой мне в скитаниях по этой глухой части океана. Я сделал бы себе глиняный горшок, но на острове не было глины. Долго бродил я по берегу, ломая себе голову, как преодолеть это последнее затруднение. Порой меня охватывало бешенство, и я, чтобы дать выход раздражению, рубил в щепки какое-нибудь несчастное дерево, однако ничего придумать не мог. Но вот настал день, чудесный день, полный восторга. Я увидел на юго-западе небольшое судно, похожее на шхуну, и немедленно зажег большой костер. Я стоял около огня, обдаваемый жаром, а сверху меня палило полуденное солнце. Целый день я не пил и не ел, только следил за этим судном, и у меня кружилась от голода голова. Зверолюди подходили, смотрели на меня, удивлялись и снова уходили. Наступила ночь, а судно все еще было далеко. Мрак поглотил его, а я трудился всю ночь, поддерживая костер, а вокруг удивленно светились в темноте глаза. На рассвете судно подошло ближе, и я определил, что это маленькая грязная парусная шлюпка. Мои глаза устали. Я смотрел и не мог поверить. В шлюпке было двое людей, один на носу, другой на руле. Но сама шлюпка шла как-то странно. Она не плыла по ветру, ее просто несло течение. Когда совсем рассвело, я принялся махать остатками своей блузы, но люди в шлюпке не замечали меня и сидели неподвижно. Я бросился на самый конец мыса, размахивал руками и кричал. Ответа не было, и лодка продолжала плыть без цели, медленно приближаясь к заливу. Вдруг из нее вылетела большая белая птица, но ни один из сидевших людей не пошевелился и не обратил на это внимания. Птица описала круг в воздухе и улетела, взмахивая своими сильными крыльями. Тогда я перестал кричать, сел на землю и, подперев рукой подбородок, стал смотреть вдаль. Шлюпка плыла медленно, направляясь к западу. Я мог бы доплыть до нее, но какой-то холодный, смутный страх удерживал меня. Днем ее приливом прибило к берегу, и она очутилась в сотне шагов к западу от развалин ограды. Люди, сидевшие в ней, были мертвы. Они умерли так давно, что рассыпались в прах, когда я перевернул шлюпку на бок и вытащил их оттуда. У одного на голове была копна рыжих волос, как у капитана Ипекакуаны. На дне лодки валялась грязная белая фуражка. Пока я стоял около шлюпки, трое зверолюдей вышли украдкой из-за кустов и приблизились ко мне, втягивая ноздрями воздух. Меня охватило отвращение. Я оттолкнул шлюпку от берега и вскарабкался в нее. На берег вышли два волка, у которых раздувались ноздри и сверкали глаза, а третьим был ужасный, неописуемый зверь, помесь медведя и быка. Когда я увидел, как они рычат друг на друга и, сверкая зубами, подкрадываются к злополучным человеческим останкам, отвращение сменилось ужасом. Я повернулся к ним спиной, спустил парус и принялся грести, чтобы выйти в море. Я не мог заставить себя оглянуться назад. Эту ночь я провел между рифом и островом, а на следующее утро добрался кружным путем до ручья и наполнил водой пустой бочонок, который нашел в шлюпке. Затем, собрав остатки терпения, я нарвал плодов, а потом подстерег и убил тремя последними патронами двух кроликов. Шлюпку я оставил привязанной к рифу, боясь, как бы ее не уничтожили чудовище.